продолжаем разговор, и на этот раз экономическая часть будет на повестке дня. Санкции, 10-й пакет не согласован пока ЕС, чуть позже узнаем почему, и это очень любопытно. Ну и кроме того, американские эксперты опубликовали доклад Центра международных исследований, согласно которому санкции антироссийские не сокрушили российскую экономику, и цитата вот даже такая есть, не получила и, вероятно, не получит сокрушительного удара, то есть и в дальнейшем, как полагают эксперты, не стоит ожидать обрушения нашей экономики, что не может не радовать. Давайте попробуем эту и другие темы обсудить с экономистом. У нас в эфире экономист Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Давайте начнем вот с тезисов некоторых этого доклада, что обратило на себя внимание. То есть вряд ли будут эти решения в экономической сфере, эти санкции решающими, как результаты боевых действий. Вообще согласны ли вы с этими оценками экспертов?
Ну, совершенно очевидно, что санкции практически не повлияли на российскую экономику. По итогам прошлого года у нас падение ВВП на 2% против там 20% или там до 50%, которые нам обещали там в начале прошлого года. У нас есть стабилизация доходов населения, которые, ну, под концу года вышли на уровень 2021 года. Но в течение года там был провал какой-то, да, несколько процентов, а вот к концу года история выровнялась. То же самое касается реальных зарплат, которые в конце года вышли на уровень 2021 года. Вот промышленное производство стабильно, да, но вот опять же в конце года оно не снизилось против 2020 года, 2021, извините. Вот, то есть, ну, целый, в общем, набор, букет положительных показателей, которые говорят о том, что, ну, вот, по большим основным группам показателей, ну, в общем, Россия не пострадала от санкций, хотя, безусловно, ущерб есть. Ну, глупо было бы отрицательное влияние на Россию со стороны вот Запада, но тем не менее не упало по сравнению с теми планами, которые были у Запада на разрушение экономики, ну, ничего серьезного у нас не произошло. И получается, что у них практически исчерпан на сегодняшний день запас новых мер, которые они могут ввести против нас. Вот, и шансов на то, что Россия упадет экономически, их тоже уже практически нет.
Но там есть другие моменты, все-таки не слишком монолитными оказались действия Запада, ну, в частности, вот в этом же докладе говорится и о том, что торговля энергоносителями продолжается, да, и из ряда других источников становится понятным, что даже европейские страны хотят обойти некоторые санкции, и через третьи страны в Россию поступает, ну, вот Роберт Хабек об этом, один из министров правительства Германии, говорил, что в Россию поступает все-таки германская продукция, которая может использоваться на военные нужды, да, через третьи страны. То есть вот этого монолита нет. И, может быть, именно это довольно серьезным фактором оказалось?
Ну, смотрите, в мире порядка 200 стран и территорий. А малых там средних, как и хотите. Значит, в антироссийских санкциях на сегодняшний день участвуют там меньше 40 стран, государств. Остальные страны, там 160, соответственно, в санкциях не участвуют. И поставками военной техники занимаются те же самые 30-35 государств, европейских и там неевропейских западных государств. И вот остальные поддержку Украине не оказывают. И, ну, об этом вот там читал большое такое исследование в Financial Times, по-моему, о том, что, собственно, большая часть стран незападных государств, прекрасно помня о колониальном господстве Запада и бесцеремонности Запада, который на протяжении там многих десятилетий и столетий просто ломал остальные государства через колено, Ну, сегодня сочувствует России ровно потому, что стратегическое геополитическое поражение Запада и Украины, которые они поддерживают, является общим приоритетом. Все хотят, чтобы Запад потерпел поражение, поэтому мы получаем достаточно серьезную поддержку с разных сторон. И против этих государств, таких как Индия, там, Турция, Китай, Индонезия, Запад ввести санкции не может. Заставить их следовать в фарватере своих санкций западные политики и государства просто не способны. Ну, тогда просто они объявят экономическую войну всему миру. Вот. И они попали в ситуацию довольно глупую, когда они сами чем-то жертвуют там ради победы над Россией. А, собственно, остальные страны на этом зарабатывают. И это раздражает западных политиков, но сделать они ничего не могут.
А вот если сравнивать такой общий вопрос, оторву от повестки, может быть, актуальный. Вот смотрите, все-таки экономика, предположим, России в большей степени, она овеществлена, да, то есть это можно руками потрогать, то, что производит в нашей стране. А вот насколько мне начало представляться, западная экономика во многом это вот услуги, это юриспруденция, это страхование, вот такого рода вещи. Вот насколько в этом плане показатель существенности западной экономики, он весом? Вот я бы так спросил, по сравнению с Россией.
Ну, смотрите, вы совершенно правы в том, что заблокировать услуги или высокотехнологичные сектора экономики, таких как там автопром, производство различного там высокотехнологичного, вот как высокотехнологичной продукции, гораздо проще, чем перекрыть каналы нефти, газа и так далее. То есть там всю жизнь, вот там 30 лет последние рассказывали про то, что торговать нефтью и газом – это плохо. Или металлами, там, и зерном, что надо там производить компьютеры, там, или какие-то сложные изделия, автомобили и так далее. Сегодня мы попали в ситуацию, когда вот это, ну, не сказать, что примитивность, но, скажем так, приземленность российской экономики, это не минус, это плюс, потому что та же самая нефть, это и нефтепродукты, это товар, который нужен всем во всем мире, и мир не готов от них отказываться. И заменить российский экспорт, ну, не то чтобы невозможно, но крайне сложно, и это дорого. Поэтому вот то, что мы сохранили привязку к земле, к вот тем благам, которые нужны всем, и которые продаются в большом объеме по всему миру, это как раз оказалось плюсом, а не минусом. То есть вот эта сырьевая игла, от которой нас пытались избавить там и внутренние, там и внешние силы, вот она оказалась фактически нашим спасением в этой ситуации, потому что скинуть нас с этой иглы, то есть сделать так, чтобы Россия не играла какой-то серьезной роли именно на рынке сырьевых товаров, никто не может.
Ну да, ваши слова отчасти подтверждают слова Василия Небензи, нашего постпреда при Организации Объединенных Наций, который сказал, что соскочив с российской нефтяной или там газовой иглы, ЕС подсел, как на тяжелые наркотики, на американский газ.
Ну, да, и надо понимать, что американский газ намного дороже, чем российский. Ну, то есть, смотрите, заменить Россию можно. Можно вместо там российского газа покупать там американский, катарский, какой хотите. Но проблема стоит в том, что поставки американского газа в 4 раза дороже, чем российского. И сегодня, значит, Европе приходится платить за американский сжиженный газ, ну, американский в том числе, там $600-$700 за 1000 кубометров против 200-300, которые платила Европа за 1000 кубометров российского трубопроводного газа. И благодаря этому, в кавычках благодаря, Европа теряет сегодня основы своей промышленности. Ну вот я тут видел новость про то, что концерн БАС, например, в Германии закрывает производство удобрений, химические производства, потому что это просто невыгодно. Вот, их просто закрывают и прекращают производить. То есть целые сектора европейской экономики становятся нежизнеспособными в условиях дорогой энергии. То есть, отказавшись от российских поставок, они фактически сделали огромный шаг в сторону деиндустриализации Европы и бегства вот высокоэнергетических секторов в ту же самую Америку, где газа вот много и он дешевый. То есть они продают его дорого в Европу, а на территории США там цены гораздо ниже. Ну вот придется немецким химическим концернам мигрировать в Америку.
И не только в Америку, кстати, вот еще в сентябре месяце БАСФ начал производство в Китае. Ну, это касается, правда, не удобрений, а техническая пластмасса для автомобильной отрасли. Ну, в общем, это тоже показательно. Кстати говоря, вот Небензя еще, помимо афористичных достаточно высказываний, он сказал, что Европе потребовалось 710 миллиардов евро за прошлый год, чтобы компенсировать потери в энергетической сфере. Насколько это серьезная цифра?
Ну, это очень большая цифра. Европа, да, она действительно очень богата, это, нет в этом сомнений никаких, но 700 миллиардов евро – это колоссальная сумма, которая бы могла, если бы ее направили там на социальные нужды или там на развитие промышленности, сильно поддержать европейскую экономику. Но пришлось их потратить на то, чтобы сбивать цены на потребительском рынке, чтобы коммунальные потребители, там, население, не увидели там 2-3-кратного роста платежек. Это с одной стороны. С другой стороны, возникает вопрос, может ли Европа платить каждый год 700 миллиардов евро на стимулирование, вот, на поддержку своих обывателей.
Да, вот скорее я об этом, да. Насколько эффект этот должен сказаться и когда?
Ну, я думаю, что он скажет уже сейчас, потому что второй год подряд 700 миллиардов им будет сложно заплатить. При всем богатстве Европы 700 миллиардов – это все-таки очень большие деньги. Вот. И, ну, потери, они совершенно очевидны, и рано или поздно придется что-то с этим делать. Либо, ну, размораживать производство там угля на своей территории, потому что единственное сырье, топливное сырье, которым располагает Европа в большом количестве, это уголь. Но оно не экологическое, они его закрыли, потому что оно грязное. Но теперь либо вариант, связанный с углем, либо повышение цен на топливо для европейских обывателей. А вот. И дилемму это им как-то придется решать. Они пытаются нарастить сейчас производство возобновляемой энергии. Они резко увеличили инвестиции в солнечные батареи и ветряки. И нарастили очень серьезно вот, там, вот за 22-й год те мощности установленные, которые есть в Европе. Но Европа все-таки это не Африка. Да? Там солнца не так много. А вот, и его точно недостаточно для того, чтобы покрыть там все потребности европейской экономики. То же самое касается ветряков, тем более мы знаем, что вот прошлый год, вот в Великобритании, например, было мало ветра и мало солнца. Из-за этого там начался экономический кризис. Такое бывает. Но солнца вот и ветру не прикажешь. А вот если там небо облачное, то вся эта энергетика останавливается. Ну и вот то, что делает Европа сегодня, это на самом деле путь в пропасть, потому что, ну, просто известно, что там больше определенной величины, больше 30% возобновляемая энергетика в балансе, энергетическом балансе европейских государств занимать не должна. Иначе экономика становится нестабильна. Ну вот они быстро идут в этом направлении. Понятно, что никакие ветряки, никакие солнечные батареи поставки дешевого газа не заменят.
Ну вот несколько другая тема, больше, наверное, касающаяся каждого из нас. По итогам прошлого года инфляция в России составила 11,9%, почти 12%. И это, в общем, не так плохо, как в Зимбабве, где 243%, но не так хорошо, как в Китае, где 1,8%. То есть мы где-то посерединке расположились. Результат как бы вы оценили?
Ну, очень хороший результат, с учетом санкций, которые были нам объявлены. Ну, в общем, это был шок. Это известно, это понятно. А вот то, что сделали европейцы по отношению к России, и, безусловно, они пытались сделать так, чтобы российская экономика упала, в том числе и за счет каких-то инфляционных процессов. Но Россия не упала, и потом под конец года действительно инфляция стала снижаться, и вот мы там с 15%, которые там были в середине года, вышли на 11-12% в конце года. Что у нас будет в наступившем году? наряду с инфляцией. Ну вот Центральный банк обещает нам сохранить инфляцию на уровне 7-8%. А вот надеюсь, что так и будет. А что касается инфляции, да, действительно, есть масса стран, в том числе европейских, там Литва какая-нибудь, где там инфляция совершенно бешеная, или там...
Ну везде в Прибалтике больше 20, насколько я помню.
Да-да, в Эстонии в той же самой там вот инфляция, которая намного больше нашей, и, в общем, возникает вопрос, как они будут выживать дальше. То есть при такой инфляции народ оттуда просто разбежится. Ну, те, кто может работать, уедут куда-то, останутся там пенсионеры, кто там еще, дети. Вот, то есть Россия справилась с инфляцией, и, в общем, понятно, как мы будем управлять инфляцией, снижать эту инфляцию. Вот, а Запад, ну да, индустриальные страны, есть там страны, которые справились с инфляцией более-менее неплохо, там Швейцария та же самая, например, или Соединенные Штаты, которые как-то справляются. Но есть масса мест, где она вышла из-под контроля, и есть все риски разрушения экономики, с самыми неприятными долгосрочными последствиями. Ну, Прибалтика среди этих государств.
Меня вот что поразило в этом исследовании РИА Новостей, что у братского Казахстана больше 20% инфляция, а у Азербайджана почти 14%. То есть больше, чем в России, хотя, в общем, ни с кем они не ссорились, никакие санкции против них не объявлялись. Чем это может быть связано?
Это связано с инфляцией импорта. То есть и Азербайджан, и Казахстан очень много завозят. Но Азербайджан – это просто такая монокультурная экономика. Они экспортируют нефть, а все остальные как бы товары они закупают. Ну, у них там практически нет других статей, кроме нефти. Есть там какое-то количество сельского хозяйства, которое в Россию уходит. Какая-то химическая промышленность. Но в основном это нефть. В Казахстане примерно та же самая история. Вот. И, среди прочего, они покупают тот же Азербайджан. Азербайджан покупает довольно много продовольствия. А цены на продовольственные товары вот в прошлом году, они били рекорды. И, соответственно, вот продовольственный импорт, и в Казахстане там тоже большое количество продовольственных товаров закупается, оно способствует росту инфляции. Плюс к этому вопросы, связанные как бы с управлением уровнем дохода населения, с девальвацией национальной валюты, для обоих государств это актуальная тема. Ну, то есть нельзя сказать, что национальная валюта Азербайджана и Казахстана это такие уж прям крепкие валюты, да, прочные, устойчивые. Поэтому, да, действительно, им пришлось, вот, они не смогли справиться с инфляционными процессами, ну, просто потому, что они много чего привозят. А инфляция на мировом рынке, она была высокая. Поэтому вот то, что Россия производит на своей территории более 70% продовольствия для собственного потребления и порядка 60% для потребительского рынка, вот, это, конечно, большой плюс. Плюс к этому надо понимать, что инфляция в России была относительно низкой в прошлом году, потому что резко увеличились цены на внешнем рынке. И за счет этого удалось вот держать достаточно крепким курс рубля, а слабым доллара. Ну, то есть мы знаем, что доллар там не улетел там до 100 рублей, до 200, как нам обещали. За счет относительно низкой стоимости импорта, ну, дешевого импорта, удалось держать инфляцию. Вот таким образом нам удалось не допустить инфляционной раскрутки в нашей экономике.
А скажите, пожалуйста, почему Европейский инвестиционный банк пока не может финансировать украинские проекты? Ну вот говорится о том, что не получили банкиры гарантии от государств, в частности от Германии. Что здесь произошло, почему лишили Украину денег?
Ну, денег Украину не лишили. Украина живет на сегодняшний день за счет помощи Соединенных Штатов и Европы, не только там и других западных стран. А вот, но потребности Украины в деньгах составляют 5 миллиардов в месяц долларов. А вот они должны получать, соответственно, умножим на 12, там 60 миллиардов долларов в год. А вот, и понятно, что Запад богатый, но не в такой степени бесконечно выделять такие средства они не могут. А вот, и поэтому они решили использовать международные организации для того, чтобы финансировать долги, украинские долги. это МВФ, ну и вот Международный Европейский Банк. А там существуют достаточно жесткие как бы требования к обеспечению вот надежности государства и возврата средств, которые они берут. Ну, потому что понятно, всем понятно, что Украина давно банкрот. И те деньги, которые они сейчас получают, украинские власти, ну, они их никогда не вернут. Это очевидно и всем понятно. И возникает, в общем, проблема, как сделать так, чтобы вот международные организации заставить их профинансировать. Для этого нужны гарантии правительств национальных, что те долги, которые будут там выданы вот из этих международных денег, вернутся. Они не вернутся, понятное дело, но гарантии нужны. И те же самые европейские правительства, понятно, что это в первую очередь Германия, как самое крупное и финансово устойчивое государство Европы, ну, они брать на себя это тоже не хотят, потому что потом, в конце концов, за это будут платить немецкие налогоплательщики. Ну, и вот сейчас они там пытаются что-то там придумать, чтобы как бы вот и выдать эти деньги под какие-то там мифические гарантии, как прописать эти гарантии, совершенно непонятно. Поэтому желание международных организаций финансировать Украину, оно невелико. И потом есть там совершенно четкие ограничения, что нельзя финансировать воюющие государства. И придется как-то идти обходить вот эти ограничения для того, чтобы выдать эти деньги. Ну, посмотрим. Я пессимистически на это смотрю. Я думаю, что не удастся привлечь крупных международных доноров для финансирования украинского долга, но просто потому, что это выброшены деньги, выброшены на ветер.
Ну, они же рассчитывают на замороженные российские средства, и много раз об этом говорили.
Ну, рассчитывать они могут на все, что угодно, и, в принципе, они их даже могут украсть, президент Путин говорил о том, что, в общем, они движутся в этом направлении, вот в послании он об этом говорил. Mm-hmm. Но надо понимать, что они не украли российские деньги не потому, что им мешают там законы какие-то европейские, международные, хотя, безусловно, законы на нашей стороне. Они не украли их ровно потому, что если они их украдут, то инвестиционная привлекательность западных стран для международных инвесторов, она резко пойдет вниз. Никто не захочет инвестировать деньги в страну, которая их ворует. И Европа, которая сильно зависит от внешнего финансирования, Америка, кстати, тоже больше, чем Европа, кстати, но они не готовы терять инвестиционный рейтинг, который приведет, потеря которого приведет к тому, что в следующий раз им придется занимать на внешнем рынке под гораздо более высокие проценты. Это совершенно очевидно, что это произойдет. Ну, в общем, в мире дураков нет, и все прекрасно понимают, ну и европейцы тоже это понимают. И ровно поэтому они не украли наши деньги. То есть тормозом в грабеже в этом является не там, международное законодательство, а понимание, что для себя они сделают только хуже, если украдут наши деньги.
У нас минутка осталась. Меня, кстати, удивило вот в этом же сообщении информация о том, что в 2022 году Украине предоставили 1 700 000 000 евро на восстановление дорог, дорог автомобильных, железнодорожных, инфраструктуры и прочее. Зачем восстанавливать то, что все равно может быть разрушено опять?
Ну, ездить по дорогам надо, потом, собственно, мы же понимаем, что в большой степени это распил денег. Ну, то есть эта программа, которая называется «Большое строительство», она вот по Украине существует. И это коррупционная программа, там откаты идут там Зеленскому и его окружению. А что касается восстановления дорог, то действительно железные дороги на Украине в очень плохом состоянии, а это нужно в частности для перевозки войск, военных грузов и так далее. Там поезда регулярно под откос летят из-за того, что полотно изношено. Ну и вот для того, чтобы возить военную технику, они предоставили эти деньги. Ну и плюс коррупция.
Спасибо большое, Алексей Зубец, экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, был в эфире «Радио Спутник», и я, Алексей Осин.